Проект «Европа», «Радио Свобода», у микрофона Александра Вагнер. Это тема недели, наша еженедельная беседа, посвященная традиционной европейской теме. Сегодня она посвящена операции «Дунай», вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Поводом для обсуждения послужила 45-летняя годовщина этого события, то есть ввода войск, начавшегося 21 августа 1968 года. Я хочу представить участников. Рядом со мной в студии мой коллега Александр Бобраков. Здравствуйте.
Добрый день.
По телефону мы на связи с чешским историком, моим однофамильцем Петром Вагнером. Я вас приветствую, Петр.
Добрый день.
И по телефону из Лондона еще один участник проекта «Европа» Кирилл Кобрин. Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотела начать наш разговор с истории, то есть с предпосылок этого вторжения. И сначала хочу обратиться к Кириллу. Почему, по вашему мнению, Советский Союз вот на такой шаг решился ввести войска?
Вы знаете, я не специалист, конечно, в советской истории, но любой человек, который более-менее пристально изучал историю послевоенной Европы, послевоенного мира и особенно историю холодной войны, прекрасно понимает этот контекст. Для того, чтобы оценить этот контекст, надо прежде всего дать себе отчет в том, что такое холодная война. Холодная война – это противостояние двух лагерей, да, условно говоря, Запада и Востока, или там демократического и тоталитарно-авторитарного лагеря, западного и советского, если хотите. А противостояние, которое в силу ряда причин не могло вылиться в военные действия, как бы такие прямые, непосредственные. Этими причинами были два обстоятельства. Первое – это только то, что завершившаяся страшная Вторая мировая война, которая во многом служила тормозом и регулятором, если угодно, международных отношений в последующие 50-60 лет, да, собственно говоря, и сейчас тоже отчасти память о войне во многом определяет европейскую, по крайней мере, политику. И второе обстоятельство, которое было чрезвычайно важным, это, конечно, наличие ядерного оружия и у одного, и у другого лагеря. То есть, иными словами, война горячая, если мы сравним ее как метафору с холодной, не могла начаться вот по двум причинам, одна из которых была абсолютно прагматической. Начавшаяся война уничтожила бы земной шар. Естественно, что в этих условиях противостояние, а именно холодная война, выливалась в несколько, уж извините за менторский, да, такой тон лектора, в несколько, ну, скажем так, аспектов, да. Во-первых, это было экономическое состязание и гонка вооружений, собственно говоря, из-за чего Советский Союз, в конце концов, проиграл и рухнул. Это было, естественно, жесткое довольно, но мирное политическое противостояние. Это была ожесточенная идеологическая, куда включалась и культурная борьба. И еще очень важно, это попытка поставить под свой контроль страны третьего мира. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на одну очень важную вещь. Холодная война означала горячие войны за пределами этих, строго говоря, двух лагерей. Достаточно вспомнить Вьетнам, Афганистан и многие-многие-многие, Анголу и многие другие места. В самих же лагерях дело обстояло совершенно по-разному. Если лагерь западный, несмотря на многие противоречия между, скажем, Францией, Соединенными Штатами и так далее, был так или иначе един, то как раз лагерь так называемый советский, он, был ненадежен для Кремля. Он был ненадежен, потому что довольно сложно даже в условиях и военного, и политического контроля было, 100% следить за тем, что происходит в этих странах. Эти страны с разными политическими традициями, с разными обстоятельствами экономической, социальной и культурной жизни и так далее. И именно поэтому каждое движение, каждое неподконтрольное движение в этих странах страшно пугало Кремль и приводило вот к таким последствиям, как Венгрия 56 года и Чехословакия 68. Причем, что интересно, то, что отчасти позволялось самому Советскому Союзу, не позволялось союзникам. Скажем, оттепель и довольно, широкое и довольно серьезное изменение, произошедшее в Советском Союзе во второй половине 50-х годов, в начале 60-х, примерно такой же процесс был наказан советской властью в Чехословакии. Вот примерно такие рамки, я предлагаю их как раз для обсуждения того, что произошло.
Петр, я обращаюсь к вам, а как из Праги вот виделись эти события?
Знаете, все эти события, хотя я историк, а если не специалист, в нашем 68-м году мне было 11 лет, когда была эта оккупация моей страны, но то, с того, что я читал и что я мог просто разговаривать с людьми, понятно, здесь прошел процесс, который называем процесс нашего стремления наших коммунистов к социализму, к человеческим лицам. Моя точка зрения есть, что просто коммунизм невозможно реформировать. Значит, этот процесс, он никогда не мог закончиться успешно. Да, все эти разговоры сегодня, что бы было, если бы 68-й удался. Он просто удаться не мог. Что касается роли в Москве, естественно, я согласен с тем, что было сказано именно в том плане, что Москва никак не могла допустить повторение любого варианта 56-го во Венгрии. Хотя, надо сказать, что наш 68-й или эти годы, которые были перед этим, они не имели настолько антисоветскую или антимосковскую оттенку, как события во Венгрии. То, что просто подавили, естественно, это и хорошо может быть, так сказать, с точки зрения следующего развития событий, потому что подавили последнюю реформу, какую-то настоящую реформу, которую хотели сделать, что касается реформы социализма.
Саша, а вы не хотите что-то добавить?
Я хотел бы, наверное, провести параллели с Югославией, которая, собственно говоря, еще в сталинские времена, то есть еще до Хрущева, до Брежнева, как-то так сумела от этого лагеря мира и дружбы, да, отделиться, и хотя и осталась, в общем-то, коммунистическим государством с такой диктатурой Тита и его партии, тем не менее, все же там жизнь достаточно сильно отличалась от того, что было за железным занавесом. То есть сама Югославия, она была, скажем так, по другую сторону железного занавеса, оттуда люди более-менее свободно могли ехать и на Запад, и наоборот. То есть как бы вот такой парадокс, что один из главных союзников Сталина и по коммунистическому движению, и, собственно говоря, по Второй мировой войне, Тита, увел Югославию, и, в общем-то, как бы Советский Союз не смог ничего сделать в той фазе холодной войны, которая была в конце 40-х годов, потому что тогда действительно, очевидно, я могу трактовать действия советских властей так, что действительно реально испугались вооруженного противостояния, как самой Югославии, так и с Западом, который мог бы прийти ей на помощь. Что касается Венгрии, там, скажем так, этот процесс реформ, он перешел в такую горячую фазу, то есть было реально фактически власть уже ушла в стране из рук коммунистов, и там был выбор или полностью упустить эту страну, или подавить жестоко то восстание, которое там было. Но Чехословакия, она не похожа ни на тот, ни на другой вариант. Там все было, скажем так, гораздо мягче, и, как правильно сказал Петер Вагнер, «Пражская весна», она, в общем, антисоветской направленности не носила, да даже и антикоммунистическая направленность, скажем так, там была, по крайней мере, до, собственно говоря, вторжения достаточно маргинально, потому что движущей силой всех этих реформ и оставалась все-таки коммунистическая партия. Тем не менее, здесь Советский Союз решил вмешаться. Соответственно, как-то, скажем так, с либерализацией обстановки в самой Советском Союзе более жесткими становились ответы советского руководства на то, что происходит в Европе, в Восточной Европе. Вот это интересная тема для обсуждения, мне кажется.
Ну, я бы хотела еще немножко вот остановиться все-таки на самих этих событиях, потому что ведь в Чехословакии политика изменилась очень сильно после того, как были введены войска. Петр, может быть, вы расскажете нам, что произошло после этого 21 августа 68 года?
Знаете, может быть, еще перед этим, когда обратить внимание на эту тему, было бы, может быть, хотя история не любит, история как наука, она слишком не любит это слово, что бы было, если. Но мне кажется, что именно в случае 68-го неплохо подумать и на эту тему, потому что было бы очень интересно, что бы было, если бы не было этого ввода войск Варшавского договора и последующей оккупации. Да, вы правильно сказали, что просто эта вся реформа проводилась под эгидой коммунистической партии Чехословакии. Это правда. Но не надо забывать одну очень важную вещь. 68-й год, это было только 20 лет после коммунистического переворота в 1948 году. Это означает, что здесь были люди еще активные, фактически активные, полные сил, которые еще помнили, что это такое социал-демократия. Здесь были люди, которые поняли, что это частное имущество. И в этом 68-м, даже уже в 67-м, начинается процесс, когда приходят люди и начинают говорить коммунистам: хорошо, если вы этот реформный процесс имеете в виду проводить серьезно, давайте разрешите нам возобновить социал-демократическую партию. Ответ, который наследовал, был абсолютно ясный. Нет, ни в коем случае. То же самое касается, естественно, восстановления этого частной собственности. Этот процесс, который уже начался, а он начался тоже как позже и в перестройке, значит, это было убранием цензуры, так этот процесс начался этим убранием цензуры, в тот момент уже очень сложно было его остановить. Значит, социал-демократы больше бы давили на то, что они хотят свою партию. Эти собственники, которым украли их собственность, они бы хотели вернуть эту собственность. Нажим на компартии, он бы становился сильнее и сильнее. И был бы очень интересный вопрос, что бы было, если бы этих войск не было.
Петр, скажите, а после того, как войска были введены, то с политической точки зрения все-таки наступила нормализация, и этот процесс был связан с подавлением, в общем-то, протестов, которые в Чехословакии проходили и в 68-м году, и в 69-м году. Вы не могли бы рассказать, как, собственно, с политической точки зрения этот процесс происходил?
Когда просто начался этот процесс нормализации после 68-го года, или лучше сказать, сразу после того, когда вернулись наши представители из Москвы, где подписали эти московские протоколы, начинается этот известный процесс, когда просто надо держать свои позиции, мы должны идти на какие-то уступки, но мы будем просто соблюдать весь этот реформный процесс. Шаг за шагом это все просто менялось, потом дошло до 69-го года, до того, что был подписан еще и Дубчеком этот знаменитый Дубинковый закон. А в 69-м году эти протесты во время первой годовщины, это не подавляла советская армия, это подавляли уже силы, так называемые эти нормализационные силы Чехословакии. Так что это снова идет к тому, что просто реформировать этот процесс, это было невозможно.
Саша, а вы согласны с Петром, что невозможно было этот процесс реформировать?
Ну, тут действительно вопрос о каком-то сослагательном наклонении, о том, что мы можем считать социализмом, что такое человеческое лицо. Потому что если настаивать на какой-то догматике, ну, например, все, как бы, сохранение однопартийной системы, вернее, как бы, в Чехословакии не было однопартийной системы, формально была многопартийная, но все партии были в Национальном фронте и подчинялись коммунистической партии. Сохранение вот такой вот системы, скажем так, когда одна партия решает все, сохранение государственной собственности практически на все, то есть как бы отсутствие каких-то рыночных механизмов в экономике, и при этом как бы отмена цензуры и возможно свободно выражать свое мнение, выезжать на Запад и так далее. Но это нечто абсурдное какое-то, получается гибрид, потому что если мнение свободное, то, соответственно, можно тогда выразить мнение о том, что необходимо там реставрировать капитализм или вести многопартийную систему и склонить рано или поздно общественное мнение в свою пользу. Но, тем не менее, как бы свободных выборов в стране нет. Это очень странный бы получился гибрид, и мы видим, собственно, по Советскому Союзу, по временам перестройки, что какое-то время такая ситуация существовала в СССР, там, пару лет, но потом все равно как бы коммунистам пришлось пойти на объявление свободных выборов, по результатам которых Советский Союз так или иначе потом и распался. Что же касается каких-то дальнейших реформ, да, то есть как бы если бы коммунисты отказались от этой монополии на власть и, соответственно, как бы начали проводить бы какие-то экономические реформы, то это гораздо более интересный вопрос, и, может быть, удалось бы действительно построить какую-то модель социал-демократическую, которая, возможно, на основании каких-то идей конвергенции, как это было модно говорить в 70-е годы, можно было что-то такое создать. Но уже в этом случае нельзя было говорить бы, наверное, о социализме и именно в том понимании, в котором его понимали, скажем так, советские идеологи и чехословацкие коммунистические идеологи. То есть в любом случае это уже было бы нечто иное, то есть все равно это было бы революционный какой-то сдвиг.
Кирилл, а ваше мнение по этому поводу?
Вы знаете, я бы в этой ситуации разделял две лояльности и посмотрел бы, как Советский Союз, как Кремль реагировал на вот как бы отклонение от одной и от другой. Я имею в виду, с одной стороны, политическую или, скажем так, военно-политическую лояльность, а с другой стороны, лояльность идеологическую. Мне представляется, что в случае Венгрии в большей степени и в случае Чехословакии в меньшей степени Кремль или Москва отреагировала на опасность исчезновения военно-политической лояльности. Это очень любопытно, как в постсталинском Советском Союзе, да, собственно говоря, еще и при Сталине, приоритет идеологии начинает постепенно уходить под натиском имперского военно-политического приоритета. Говоря попросту, для Москвы важнее было иметь верных союзников, а что у них там с идеологией внутри происходит, конечно, важно, но не столь важно. Поэтому до поры до времени Москва смотрела, ну, сквозь пальцы, скажем так, на тот процесс, который назывался «Пражской весной». Я не специалист по истории конкретно этого периода, но могу точно предположить, что реакция была первая, и вот как бы, которая привела к этой катастрофе, а, безусловно, я сейчас поясню, почему я называю это катастрофой, это привело это к катастрофе именно опасение, что Чехословакия выйдет из, ну, как бы так, подчинения или из сферы лояльности Москве. Вопрос идеологический, вопрос социально-экономической политики реформирующихся коммунистов чехословацких и так далее, играл здесь явно вторую роль. Что касается возможности реформирования, то я бы опять-таки выделил здесь два аспекта. Давайте посмотрим на вот этот процесс в широком, поверх, если угодно, барьеров холодной войны контексте. Вот посмотрите, что происходит. А конец 60-х и особенно первая половина и вообще 70-е годы – это время демонтажа нескольких авторитарных режимов, которые были в Европе по ту сторону железного занавеса. Да, я имею в виду и события начала 70-х годов в Португалии, и потом постепенное, ну, скажем так, растворение режима Франко в Испании. В общем-то, на самом деле, все эти авторитарные режимы были в той или иной степени наследниками либо Второй мировой войны, либо периода перед Второй мировой войны. Я не исключаю возможности, что если бы, скажем так, если бы это был идеальный мир, то в этом идеальном мире авторитарные, а они не были тоталитарными, они были авторитарные социалистические режимы Восточной Европы, тоже подлежали вот такой реконструкции. Тем более, что социализм как таковой, если угодно социализм с человеческим лицом, был главным, как сейчас в Москве говорят, трендом второй половины 60-х годов и вообще 60-х годов. Это лейбористская революция, которая произошла в Великобритании, это строительство социал-демократического государства, фактически системы в Федеративной Республике Германии. Это ситуация, хотя и Де Голль был правым, но фактически он проводил левую, татистскую, если угодно, социально-экономическую политику внутри страны и так далее. То есть, иными словами, то, что происходило в Чехословакии, было, в общем-то, тем же самым движением, только эти страны двигались с разных направлений в одну и ту же точку. К сожалению, этот процесс был прерван. Почему я называю то, что произошло в августе 68 года, катастрофой? Если убрать в сторону моральные вопросы, с моральной точки зрения тут все однозначно. Да, это преступление советского режима, точка. А катастрофа – это по, опять-таки, нескольким причинам. Это катастрофа, конечно, для самой идеи социализма, безусловно, европейского, это раз. Это катастрофа, естественно, для развития чехословацкого общества и для жизни и, как бы, конкретных отдельных людей. Но это и катастрофа для Советского Союза и советского народа, потому что фактически август 68 года закончил оттепель. Август 68 года во внутренней политике Советского Союза привел к началу вот этого длительного брежневского, ну, если угодно, не замерзания, а скорее загнивания страны. Это очень четкая граница между какими-то надеждами на изменения в самом Советском Союзе. Примерно сразу после этого и Косыгинская реформа экономическая тоже загнулась. Вот. То есть фактически, так или иначе, август 68 года был одним из важных факторов гибели Советского Союза как такового.
Я Я напомню, что вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Это тема недели. Она посвящена вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Поводом послужила 45-летняя годовщина этого события. Я бы хотела перейти уже от, вот, в общем-то, событий, которые вы обрисовали с самого начала, до начала 70-х годов, и рассказать о пребывании советских войск на территории Чехословакии. Я поделюсь своим таким опытом. Я съездила в Миловице, это такой небольшой городок у Праги, где, в общем-то, находилось довольно крупное соединение центральной группы войск советской армии. Там проживали 100 тысяч человек, военнослужащие, члены их семей, и был построен такой район довольно большой, там было там много жилых домов, там детский сад, там тренажерный зал, там бассейн, школа и даже больница. И вот весь этот район был приспособлен для жизни советских военных. Конечно, сейчас там все заброшено и производит это впечатление просто выжженной земли. Можно, конечно, трактовать это по-разному. Я вот беседовала с мэром Миловиц. Он говорит о том, что в 90-х годах, когда был экономический кризис, этим районом никто не интересовался, и поэтому туда вовремя не вселили людей. И вот за эти 20 лет, собственно, эта разруха наступила.
Это большая проблема. Долгое время район Божий Дар находился в собственности государства. И только недавно был передан в распоряжение администрации края. Мы вынуждены были отдать эту территорию в аренду частной компании, поскольку у города нет средств на реставрацию. При этом мы сохранили за собой право принимать решения в отношении городского планирования. Там есть аэродром, несколько зданий, и все это должно пойти под снос, так как эти объекты находятся в плачевном состоянии. После этого можно будет предложить эти земли инвесторам. Пока что там продолжают ветшать здания, и туда ездит команда играть в пейнтбол, но этого для приведения в порядок территорий недостаточно.
Почему для сохранения этого района города Миловице ничего не делали раньше?
Эти территории были переданы государству. Все многоэтажные дома, больница, школа были в нормальном состоянии. Там ничего не было повреждено, все работало. Планировалось только улучшить условия для проживания и вселить людей. Какое-то время Божий дар охраняли чехословацкие военные, а потом частная служба безопасности. Постепенно имеющиеся там имущество стали разворовывать, разбивать. И теперь все это выглядит так, как вы видели. Нынешний вид – результат попытки распродать имеющееся там имущество через частную компанию. Сделано это было без предварительной концепции, как впоследствии использовать эти территории. Никто тогда не знал, будет ли сохранен этот район. Мне кажется, государство могло уделить этому месту больше внимания. Это недалеко от Праги, и была возможность найти оптимальное решение. Советские военные оставляли эту территорию в полном порядке. Об этом говорю не только я, но и местные жители, которые в то время там бывали. Больница была полностью подготовлена к тому, чтобы туда привезли новых пациентов. Но сегодня там ничего не осталось. Там была и полностью оборудованная школа, а сейчас нам приходится выделять на строительство новые сотни миллионов крон.
Это был мэр города Миловице Лукаш Пилц. Для Миловице отъезд военных, конечно же, имел большое экономическое влияние на положение в этом городе, и в итоге это привело к полному разрушению тех зданий для советских военных, которые там были построены. Петр, я хотела бы спросить у вас, как общество вообще относилось к советским военным? Вот мы знаем о протестах, которые проходили по всей Чехословакии в 68-м году, сразу после ввода войск. Но вот как люди относились к соседству с советскими военнослужащими?
У меня есть такой один личный опыт с этим прям с 21 августом, потому что по стечению вещей на 21 августа 1968 года была назначена нашей семьей покупка велосипеда для меня. Я утром проснулся, иду на кухню, и мама вся в слезах, и я так сам себе говорю, ну видишь, не хочет тебе купить этот велосипед. Но я к маме иду и говорю, мама, так пошли покупать велосипед. Она говорит, ну мне сейчас до твоего велосипеда. Так что вторжение войск, оно препятствовало покупке велосипеда, который потом был куплен немножко дальше. Эта история еще имеет интересное продолжение, потому что, когда я работал в Украине, я эту историю рассказал своим украинским друзьям, а они, когда потом мне посетили в Праге, принесли такой очень красивый пакетик, как в подарок, я его открываю, и там маленький велосипедик. А они мне говорят, это извинение нашего народа за оккупацию 68-го года. Но я жил тогда в городе Яромир, а там недалеко был еще часть этого города Яромир, есть город Йозефов, а там был большой гарнизон советской армии. Они там, естественно, жили своей жизнью. Мы в контакте практически с ними не приходили, мы видели только офицеров, их жен, которые покупали всегда какой-то товар в наших магазинах. Естественно, отношения не были никакие товарищеские, но с другой стороны все хорошо понимали, что эти солдаты их сюда просто прислали, и как бы то их делать этим виновным. Они, естественно, для нас были символом этой оккупации, но чтобы было какой-то ужасной ненависти, это сказать никак невозможно.
К тому, что сказал уже Петр, я добавлю, что сейчас в Чехии недавно была опубликована книга Института изучения тоталитарных режимов, в которой провели результат исследования 4 историков. Они рассказывали о протестах, которые были не сразу же после вторжения войск, а через год после этих событий, в 1969 году. Тогда были протесты, связанные и с чемпионатом мира по хоккею, когда выиграла 2 раза чехословацкая сборная у Советского Союза, и празднование, которое началось на Вацлавской площади, после этого, ну, собственно, сопровождалось выкрикиванием антисоветских лозунгов, и был разгромлен офис Интуриста и компания Аэрофлот. Эти протесты продолжались, в принципе, каждый раз в годовщину сожжения студента Яна Палаха, и они были очень жестоко подавлены. Давайте послушаем чешского историка, одного из авторов книги «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года» Яна Калоуса.
Книга посвящена протестам в августе 1969 года, потому что они остаются в тени событий, произошедших за год до этого. То, что случилось непосредственно после ввода войск в Чехословакию, изучалось и анализировалось очень подробно. А вот вопросы, связанные с подавлением демонстрации в 1969 году, остались в стороне. Это было связано еще и с тем, что через год после оккупации Чехословакии войсками 5 государств Варшавского договора демонстрации были разогнаны при участии внутренних сил, подразделениями госбезопасности, армии, народной милиции. Иными словами, жертвы, ранения и материальный ущерб нельзя связывать с внешними обстоятельствами, а с репрессивным внутригосударственным вмешательством.
В каких городах проходили эти демонстрации и насколько массовыми они были?
Демонстрации в 69-м году не были первыми. Вообще можно говорить о нескольких волнах протеста. Первая связана с самосожжением студента Яна Палаха в знак протеста против ввода войск, и касалась она в основном Праги. Вторая с так называемым хоккейным кризисом в марте 69-го года, когда люди вышли на улицы в десятках чехословацких городов. Тогда речь шла о встрече хоккейных команд Чехословакии и Советского Союза на чемпионате мира в Стокгольме, когда наши хоккеисты 2 раза выиграли у советской сборной. После второй победы на Вацлавской площади собрались праздновать сотни людей, и это веселье сопровождалось скандированием антисоветских лозунгов и нападениями на офисы компаний «Аэрофлот» и «Интурист» в Праге. Подобные демонстрации состоялись в Братиславе, Кошице и других городах, где во время оккупации в 68-м году были жертвы среди мирного населения и где были дислоцированы советские войска. События драматические, ведь они продолжались и в марте, и в апреле 69-го года, и закончились отставкой Александра Дубчика и приходом на пост главы коммунистической партии Густава Гусака. Демонстрации в августе 69-го года, через год после ввода войск, это была уже 3-я волна протестов, продолжавшаяся несколько дней подряд. И снова люди выходили на улицы во многих городах Чехословакии. К Протесты были жестоко подавлены внутренними силами безопасности при использовании огнестрельного оружия, что привело к ранениям и 5 жертвам. Причем впоследствии на основании кинодокументации участников демонстрации идентифицировали. Их исключали из вузов и увольняли с работы.
Если говорить о последствиях этих протестов, то кроме репрессий в отношении их участников, как изменилась политическая ситуация после случившегося?
Политике пришлось измениться. Как говорил тогдашний президент Людвиг Свобода, потому что невозможно переживать циклические кризисы каждые 2 месяца. Под этими словами подразумевались протесты в начале и в середине 69-го года. Новые партийные и государственные лидеры под руководством Густава Гусака уже не хотели повторения произошедшего. С этого времени начинает меняться стратегия отношения государственных органов к гражданам. Гусак из реформистского политика «Пражской весны» превратился в последовательного лояльного Москве политика, который для удержания своего положения и подавления протестных настроений в обществе не стесняется использовать любые имеющиеся у него средства.
Вопреки этому, протесты продолжились и после подавления демонстраций в августе 1969 года.
Протесты продолжились, но с меньшей интенсивностью. Интересно, что во время чемпионата мира по хоккею в 1972 году, который проводился в Чехословакии, Министерство внутренних дел объявило о чрезвычайных мерах безопасности в день, когда играли команды Чехословакии и СССР, из-за опасений, что протесты могут повториться. Эти меры и понимание, какой риск несет с собой участие в демонстрациях, привело к тому, что все меньше и меньше людей были готовы выходить на улицы. И в следующий раз подобные по количеству участников демонстрации прошли в Чехословакии в 80-х. Они были связаны с памятными акциями, с днем самосожжения Палаха, с годовщиной оккупации или создания Чехословакии. Иными словами, режиму удалось элиминировать любые проявления несогласия.
Пражской весне и событиям, последовавшим как реакция на нее, в последние годы посвящали много исследований и публикаций. Можно ли говорить о том, что этот период истории Чехословакии уже хорошо изучен, или еще остались белые пятна?
Этот период хорошо изучен, как что касается чешских, так и словацких архивов или документов, связанных с участием польской армии в событиях августа 68 года. Тоже можно сказать и о других государствах, которые принимали участие в вводе войск или где общество реагировало на события в Чехословакии. Мало изучены пока российские источники, потому что в России архивные материалы подлежат иному режиму рассекречивания, особенно что касается архивов Комитета государственной безопасности СССР.
Это был чешский историк Ян Калоус, автор книги «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года». Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Петр уже немного упомянул о том, что Чехия и Словакия ожидали, что страны, которые участвовали во вторжении, они принесут свои извинения. Но прежде чем перейти вот к следующему вопросу, я хочу рассказать о том таком художественном жесте извинений, которое сделали неизвестные болгарские художники. Они в Софии в ночь на 21 августа этого года покрасили целиком розовой краской памятник советским солдатам и оставили там надпись на чешском языке, тоже розовой краской: «Болгария приносит свои извинения». И мы можем вспомнить о том, что, например, практически одновременно с прекращением существования Польской Народной Республики в 1989 году тоже было принесены официальные извинения за ввод войск. И можем вспомнить извинения Михаила Горбачева. Однако вот нынешний президент Владимир Путин говорил о том, что Россия современная не имеет отношения к этим событиям, поэтому никакого извинения не нужно. И я вот хотела спросить у Кирилла, как вот, по его мнению, вот современная Россия воспринимает эти события 45-летней давности?
Ну, вы знаете, ну, прежде всего, тут вопрос, конечно, международно, так сказать, правовой, юридический, да? То есть, если страна, которая сейчас существует, считает себя и официально об этом объявила наследником той страны, которая совершила это преступление, то она имеет к этому отношение, да, потому что если вы считаете себя правопреемником, там, условно говоря, какого-то государства, то вы не только, так сказать, тем самым права этого государства и его собственность перенимаете, да, золотой запас, я не знаю, здание дипломатических представительств и так далее, то вы и ответственность переносите на себя, даже если вы ведете уже совершенно другую политику. Современная Россия, Российская Федерация объявила себя, как известно, правопреемницей Советского Союза, поэтому, если действительно, я не очень уверен, что он именно эти формулировки использовал, Владимир Путин, но если он использовал те, которые вы сказали, то, конечно, он в данном случае, ну, скажем так, не прав. А что касается отношения российского общества, нынешнего российского общества и государства к этим событиям, то я думаю, что, ну, мы не очень сильно ошибемся, сказав, что оно разное. Ну, прежде всего, масса, большинство людей, так же, как и большинство людей во всех других странах, я, честно говоря, предположил бы, что значительная часть населения, может быть, ну, не очень значительная, но часть населения нынешней Чехии тоже сюда входит, они просто об этих событиях не думают, они об этих событиях не помнят, и они, так сказать, разбираться в этих событиях не хотят. А это прискорбная ситуация. Это ситуация, связанная вообще с тем, что ну, чем является историческая память в современном европейском и, шире говоря, в современном западном мире. Вот эта неактуальность еще относительно недавней истории, это довольно, ну, скажем так, тревожный симптом. А другая часть населения, значительно меньшая, в России, как мне представляется, всячески поддерживает то, что произошло, то, что совершил Советский Союз в августе 1968 года. И мне очень было бы любопытно разобраться как раз именно с тем, почему это происходит. Ведь речь идет не о коммунистах пламенных, да, которых в современной России осталось на самом деле очень мало. Речь идет о так называемых державниках, которые с ностальгией вспоминают времена существования Российской, потом Советской империи. То есть, иными словами, идеологический вопрос здесь для них не играет практически никакой роли. Другое дело, для них важно, что мы, большие, сильные, мы их, маленьких, наказали, а наказали за то, что они не проявили в отношении нас лояльность. Это прискорбная позиция, еще раз подчеркиваю, она является, конечно, следствием и травмы или фрустрации, связанной с распадом Советского Союза, так и с последним 13-летним периодом правления президента Путина или установления, если угодно, путинского режима с перерывом на президента Медведева, которого, на самом деле, фамилия Путин тоже. Естественно, что такого рода настроения, они, если не официозно подпитываются, хотя в этом смысле режим осторожен, но весь контекст, все, так сказать, окружение идеологическое, культурное, политическое современной России подталкивает людей, которые не очень сведущи в истории и которые не очень, к сожалению, задумываются о моральной стороне дела, они все подталкивают их именно к тому, чтобы они заняли такую позицию. Весь этот мусор, который показывают в телевизоре по поводу, так сказать, великих побед наших, так сказать, великих предков, вне зависимости от того, кто они такие и то, что они резали друг другу глотки, да, вот, а вся эта бессмысленная барабанная военная риторика, надувание щек и прочее, это все, конечно, этому способствует. И, конечно, есть значительное тоже, в общем, на самом деле, особенно если мы говорим о городском интеллигенции, часть населения, которому стыдно и который воспринимает эти события, конечно, как, ну, позор, и который готов всегда, Петр, приносить вам маленькие велосипедики.
Саша, может, вы хотите что-то добавить к сказанному Кириллу?
Ну, я хотел бы добавить относительно вот той второй позиции, о которой говорил Кирилл. То есть, как бы тут дело-то не в том, почему значительная часть не можем оценить, поскольку понятно, что в каких-то там проправительственных СМИ или там блогах соответствующих активистов они всегда очень заметны, крикливы и так далее. Сколько действительно людей так думают в процентном отношении, я не знаю, потому что социология тоже в таком находится состоянии в России, что трудно это оценить. Но я думаю, что довольно-таки значительное число людей действительно воспринимает эти события как череду наших славных побед, да, и соответственно, как правильно сказал Кирилл, то, что, в общем, поставили на место, да. Тут, собственно, Чехословакия попала просто под каток, то есть люди, которые так вот рассуждают, они не думают как бы о Чехословакии, ничего о ней не знают, и исторических каких-то, скажем так, закономерностей тоже не прослеживают, но выводят как бы свою вот эту вот нехитрую мысль, да, из культа, насаждаемого, особенно в последнее время, культа Великой Победы. А к этому культу, в частности, относится мысль о том, что, собственно, куда ступила нога советского солдата, где он освобождал в 1945 году, какие территории. Соответственно, как бы он солдат или, соответственно, то государство, которое его туда послало, оно имеет на это право. И, соответственно, все государства, которые были Советским Союзом освобождены, они должны платить вот такую вот дань лояльности за это свое освобождение в течение неограниченно долгого периода времени, потому что пересматривать итоги Второй мировой войны нельзя. Соответственно, в 1968 году под угрозу были поставлены эти итоги, и Советский Союз правильно сделал, что послал туда свои войска, чтобы защитить вот память павших воинов, которые в 1945 году освобождали Прагу. По этому поводу на годовщину довольно часто или с ироническими целями, если говорить о той городской интеллигенции, которую упомянул Кирилл, или как бы на полном серьезе, даже такое стихотворение печатают в социальных сетях про советский танк, который стоял в Праге в память о 1945 году, когда в 1968 году над ним стали глумиться, то он позвал на помощь собратьев танки, которые пришли ему, соответственно, помощь, и как бы вновь утвердили в этой стране тот режим, который здесь должен быть всегда, поскольку, соответственно, после войны он здесь установился. Но мы все знаем, что с этим танком потом случилось. Его перекрасили в розовый цвет после Бархатной революции и с этого места увезли. То есть как бы накрепко связано вот это вот понимание как бы правильности событий 68-го года с культом Великой Победы. Корень как бы там.
Петр, я хотела бы обратиться к вам, поскольку чешское общество совершенно по-другому воспринимает эти события, и насколько вообще для чешского общества важно, чтобы эти извинения были принесены?
Я не знаю, я не могу так как бы то за чешское общество, но что касается, например, меня и моих друзей, естественно, мы живем во время, когда символы очень важны, значит, извинение – это хорошо, но оно не очень меняет всю ситуацию. Это сейчас, мне кажется, гораздо важнее поведение России как такой, а время от времени политика России сейчас, она нам напоминает снова эти времена. Так что если извинение есть или нет, это не играет такую роль. И что касается вообще чешского общества и отношения уже к русским, потому что 68-й, надо еще добавить, что он, естественно, перечеркнул 45-й в понятии хороших отношений просто к Советскому Союзу, как стране, которая нас освободила и так дальше, несмотря на то, что потом последовало, естественно, 48-й и так дальше. Но что касается сегодня, скажем, для меня, для моей генерации и генерации старше, естественно, 21 август, день, который мы просто помним, вспоминаем каждую годовщину, читаем новые документы, которые появляются там. Для молодежи это уже просто не работает. Я могу провести простой пример. Вы уже сказала про 69-й год, про эти два знаменитые поединки, хоккейные поединки. Мне кажется, что практически все, которые были взрослые, они вам до сих пор могут сказать состав нашей сборной, кто забросил шайбы и так дальше, и так дальше. Для меня до сих пор любой матч, хоккейный матч с Россией, немножко политическое событие, потому что я человек тех времен. Моя дочь, большой поклонник хоккея, тенниса и так дальше, она говорит: папа, как ты можешь таким образом смотреть на спорт? Там выиграет кто лучше. А мне наплевать на это, если это русский или český. Самое важное, чтобы был хороший спортсмен. А мне кажется, именно этот момент хорошо показывает, эту разницу, которая у нас уже есть.
Я знаю, что вы были одним из организаторов конференции, вот как раз, которая сосредоточилась на этом разном отношении разных стран к историческим событиям. И все-таки разногласия в оценке событий августа 68 года в Чехии и в России, они остаются. Что вот можно с вашей точки зрения сделать, и возможно ли что-либо вообще предпринять в ситуации, чтобы эти разногласия немножко сгладили?
Знаете, там просто надо только одно, значит, довести до людей больше информации. Да, это эта конференция, про которую вы говорили, это значит, это, наверное, эта конференция «Мой герой, твой враг». Самое важное просто есть, просто попробуй послушать мои аргументы, почему это так или так. То, что, например, старшая генерация, или часть старшей генерации в России, просто оценила 68-й, так как его оценивать, но это неудивительно. Возьмите так, под каким колпаком они все идеологическим все время были. Я помню, когда была очередная годовщина 21 августа, наш посол давал интервью украинскому радио «Эра», и потом пошли вопросы, и женщина с Днепропетровска, постарше по голосу, ему говорит: знаете, господин посол, ты все так хорошо рассказал, но я не понимаю только одно, почему вы употребляете слово «оккупация»? Ведь мы вас освободили. Но невозможно с ней спорить, потому что она получала просто ту информацию, да, там была контрреволюция, американские войска на границе и так дальше, и так дальше. Значит, только больше информации, ничего другого.
Оккупация – это слово, которое употребляют в отношении событий 21 августа 68 года в Чехии, и вторжение – это более такой распространенный термин в России. Вот, Кирилл, я хотела у вас спросить, по вашему мнению, вот эти разногласия, их и когда-нибудь можно будет, и что можно сделать для того, чтобы они, вот оценка этих событий все-таки была более-менее, ну, не, если не одинаковой, то, по крайней мере, более равноценная оценка эти события?
Ну, вы знаете, ведь, по сути, разницы в официальных оценках нету. Никто никогда от лица правительства Российской Федерации или руководства Российской Федерации не говорил о том, что подавление Пражской весны было хорошим делом. Более того, мы же не можем ввести, знаете ли, закон о единообразии общественного мнения в России или во всем мире. Как люди хотят, пусть так они и думают. Мне кажется, что важнее, чтобы они думали о том, как они думают. Вот уж извините за такую сложную конструкцию. Чтобы они действительно думали и знали, и пытались, ну, как-то аргументировать свое мнение. А уж какое у них там мнение и как они аргументируют, это уже их частное дело. Я думаю, что в данном случае мы же не можем отойти вот от тех базовых принципов, ну, если угодно, европейского просвещения, на которых, я надеюсь, мы все находимся. Вот. А разногласий в этом смысле нету. Есть прагматическая современная политика, да, современные, ну, скажем так, международные отношения. Есть отношения между современной Российской Федерацией и современной Республикой Чехия. И надо сказать, что эти отношения настолько прагматичны, что и для нас никого не секрет, что их многие люди и в самой Чешской Республике, и даже со стороны некоторых либералов в России считают излишне прагматичными, да, считают излишне как бы зацикленными на непосредственных экономических там выгодах и так далее. А есть отношения между современной Россией и Европейским Союзом, частью которого является Республика Чехия. Есть отношения между Чехией и Европейским Союзом, тоже не совсем безоблачные, и так далее, так далее, так далее. То есть, слава богу, мы живем не в мире холодной войны, когда все, в том числе и мнения, определялись принадлежностью к тому или иному лагерю. Слава богу, мы живем совершенно в ином мире, где, в общем, всегда есть выбор, что думать и как относиться, с кем дружить и на каких основаниях. Поэтому в этом смысле, конечно же, ну, скажем так, ситуация, которая сложилась вокруг, насколько я понимаю, я все-таки 13 лет прожил в Чехии, и хотя сейчас живу вне ее пределов, но тем не менее более-менее представляю себе, как это происходит, то отношение, которое в Чехии к этим драматичным, трагическим событиям на самом деле, оно мне представляется вполне естественным. Общество должно думать по-разному, есть масса людей, которым все равно, и никто не может заставить их сделать так, чтобы было не все равно. А вот ситуация, которая внутри русского, российского общества вокруг этих вещей сложилось, мне представляется не совсем нормальной, потому что здесь не только, ну, как бы забвение или не отсутствие интереса к тому, что было. Здесь мы наблюдаем активное использование, скажем так, фиктивных представлений или ложных представлений о событиях прошлого для попытки выстраивания собственной идентичности. И вот это, мне кажется, чрезвычайно опасной и неприятной вещью.
Саша, а по вашему мнению, вот эти вот разночтения в оценке событий, их можно будет когда-нибудь сгладить или...
Ну, проблема-то здесь, как правильно заметил Кирилл, не на стороне Чехии, да, проблема на стороне российского общества. Притом я хочу отметить, что не российских историков, по крайней мере, профессиональных историков, потому что мы знаем там историков, тех, которые себя так называют и, возможно, имеют историческое образование, да, но при этом, скажем так, игнорируют те принципы, на которых должна бы строиться историческая наука в своих статьях и прочих писаниях. Так вот, как историкам российским, которые изучают эти события, у меня никаких вопросов нету. Наоборот, в последние годы выходит довольно много и архивных каких-то документов, и статей, и прочих трудов, посвященных этому вторжению. И, в общем, они весьма объективны с исторической точки зрения, интересны. И эта работа вполне себе ведется. Другое дело, что тиражи ограничены, и до... скажем так, широкой публике они не доходят чаще всего. А вот именно как бы к обществу в широком смысле вопросы, конечно, есть. То есть если говорить о том, когда эти деформированные представления сгладятся, ну, наверное, не раньше, чем само общество российское перестанет быть настолько деформированным, каким оно является сейчас. И это речь тут не только о каком-то политическом режиме, не о том, что, условно говоря, уйдет Путин, там, изменит какой-то режим, и сразу все станет хорошо и прекрасно, и все поймут, каков истинный смысл событий 21 августа 68 года. А именно что ли действительно в том, как общество, оно свою идентичность выстраивает, на основании чего, на основании каких данных. И еще очень важный момент — это девальвация, что ли, ценности знания, то есть тот момент, когда трудно отличить для неискушенного человека, скажем так, любителя, да, но не профессионала, того, который, возможно, хочет что-то узнать, но при этом не знаком с методологией, трудно отличить иногда подлинное историческое какое-то исследование от псевдоисторического, потому что, действительно, если как бы гуманитарное знание находится в упадке в стране, то трудно ожидать от тех людей, которые не являются специалистами, чтобы они в этом разбирались. Отсюда как бы множество всяких конспирологических версий, которые, в общем-то, продаются и рекламируются наравне с вполне себе солидными исследованиями. То есть, как бы, если еще и в этой сфере, скажем так, иерархия какая-то будет соблюдаться и вернется уважение к научной истине, к научному познанию, возможно, тогда через какое-то время и понимание этих событий станет больше.
Я хотел бы завершить на этом нашу беседу, посвященную 45-й годовщине ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию, поблагодарить за участие чешского историка Петра Вагнера, моих коллег по проекту «Европа» Александра Бобракова и Кирилла Кобрина. Хочу напомнить, что другие еженедельные подкасты, в которых обсуждаются разные темы европейской истории и политики, вы можете найти на сайте свобода.org. Там же регулярно появляются тексты, видео и фотоматериалы. Подкасты проекта «Европа» можно слушать в приложениях Apple на базе Android. С вами прощается Александра Вагнер. Всего доброго.